Здравствуйте. Меня зовут Александр Межов. Я являюсь .NET-разработчиком в компании ЧМК. Сегодня мы поговорим о таком вопросе, как построение уровня доступа к данным с использованием шаблона спецификации на примере приложения ASP.NET MVC. Сразу следует отметить, что данный шаблон позволяет построить уровень доступа к данным очень эффективно и довольно прозрачно в архитектуре вашего приложения. Это не единственно верный способ, это как вариант реализации. В моей практике получилось довольно хорошо использовать этот вариант, и этот вариант я хочу показать вам. Рассмотрим такую задачу. У нас есть некоторый каталог товаров. Эти товары могут отображаться в общем списке. Они могут быть разбиты по категориям, либо мы можем запросить несколько категорий и получить список товаров, которые входят в каждую из выбранных категорий пользователя. На слайде приведен код нашего контракта. Если вспомнить, то мне доводилось очень часто видеть подобный код. И сразу скажу, что мне он не нравится по следующим причинам. На первый взгляд нет ничего криминального, однако часто случается так, что набор таких однообразных методов довольно быстро расширяется. Это характерный пример едва заметного, но пагубного дублирования кода, поскольку код подобных методов отличается лишь условием выборки данных, которые зачастую также однообразны. Помимо дублирования, также стоит проблема поддержки подобной инфраструктуры. Сегодня кому-то понадобилась одна выборка с одним условием, завтра может понадобиться другая. В итоге получается тяжелый класс, написанный в процедурном стиле, в котором довольно сложно разобраться и очень легко допустить ошибку. Как я уже говорил, очень часто условия выборки данных повторяются. Легко представить ситуацию, когда требования меняются таким образом, что необходимо изменить условия выборки, причем в большинстве подобных методов. Естественно, что в таком многообразии довольно легко ошибиться. Причем модульное тестирование здесь нам навряд ли поможет, поскольку нам придется менять тесты в соответствии с новыми условиями выборки. Теперь я немного остановлюсь на плане нашего доклада. Мы сначала рассмотрим шаблон, спецификацию, то есть теоретическую часть. Далее рассмотрим реализацию этого шаблона с использованием платформы .NET Framework на языке C-Sharp и рассмотрим, как можно использовать этот шаблон для построения уровня доступа к данным и рассмотрим пример приложения ASP.NET MVC, в котором используется этот уровень доступа к данным. При рассмотрении примеров мы будем использовать Microsoft Visual Studio 2010, язык программирования рабочий C-Sharp 3.5 и 4.0. Я поясню, в чем будет специфика, то есть укажу конкретное место, где есть некоторые тонкости в написании кода спецификации. Также необходимо знать основы Entity Framework, но для полного понимания рекомендуется сначала обратиться к соответствующим ресурсам. И мы построим небольшое ASP.NET MVC приложение, где будем использовать наше хранилище, построенное на базе спецификаций. Допустим, нам необходимо реализовать сайт торговой площадки. Все проводимые торги рассчитаны на некоторый период. Пользователи сайта могут видеть торги, которые актуальны на данный момент и были опубликованы администратором сайта. Список активных торгов может понадобиться во многих методах приложения, причем условия выборки списка может модифицироваться путем добавления дополнительных условий, специфичных для данного случая. Также есть вероятность того, что со временем требования изменятся и появятся дополнительные критерии, согласно которым тендер будет считаться активным или неактивным. Естественно, что в последнем случае придется изменять код, в котором встречаются соответствующие условия. На данном слайде изображен код, в котором происходит обращение к некоторому ORM-репозиторию. В качестве ORM может быть все что угодно. Это может быть Entity Framework, это может быть Inhibernate, это может быть какая-то другая URM. Суть данного примера показать, как производится выборка в нашем репозитории, где мы хотим заполучить наши публичные торги, которые доступны пользователям сайта. В данном коде мы обращаемся к нашей URM за выборкой в сущности тендер и осуществляем выборку в условии WHERE. Понятно, что это решение довольно распространенное, но какое на первый взгляд оно имеет минусы? Дело в том, что это условие может со временем изменяться. Это ясно. Если подобные условия будут присутствовать во многих местах, у нас появляется вероятность внесения ошибки. На первый взгляд, самое простое решение – дополнить прикладную модель нужным правилам. Применительно к рассматриваемому примеру, класс торгов может быть расширен вычисляемым свойством, которое инкапсулирует правила, определяющие активность тендера. Очевидно, что в тех местах, в которых осуществлялась выборка по данному условию, код существенно упростится. Казалось бы, что проблема решена, однако все не так просто. Во-первых, подобных условий может существовать достаточно много. Поэтому со временем все многообразие и обилие таких вспомогательных методов, свойств, может исказить основной смысл объекта предметной области. Во-вторых, возможные изменения бизнес-правил повлекут изменения класса доменной модели, что противоречит принципу открытости-закрытости. В такой ситуации изменение правил приведет к каскадным изменениям в системе, что может привести к ошибкам работы приложения. Отчасти можно избавиться от данной проблемы, если вынести повторяющиеся участки кода в методы расширения, например, extension методы, либо выделить какие-то helper классы. Тем не менее, вот такое вынесение правил из уровня предметной области куда-то вовне еще хуже, поскольку в этом случае код уровня нашего домена перестает выражать саму модель. В любом случае, в представленном решении есть еще одна важная проблема, и это проблема производительности. То есть это та проблема, которая касается именно технологического аспекта, которому мы уделим максимальное внимание в данной презентации. Дело в том, что современные URM позволяют интерпретировать линковые выражения в запросы, соответствующие СУБД. Если обратить внимание на приведенный код, в условии WHERE используется вычисляемое свойство. Это свойство isActive. Понятно, что существующие линку провайдеры не смогут интерпретировать этот код в соответствующий SQL. И, например, в случае Nhibernate, то есть в случае ORM Nhibernate, что будет сделано? Будет произведена выборка по всем сущностям тендер, а их в базе может быть очень много, и только после этого произойдет фильтрация в оперативной памяти приложения. Естественно, что это существенно увеличит время выполнения запроса, поэтому вариант, предоставленный на предыдущем слайде, в этом отношении будет даже более предпочтительным. Таким образом, мы постепенно подошли к шаблону спецификации. Более подробно о данном шаблоне можно почитать в книге Эрика Эванса «Предметно-ориентированное проектирование». На предыдущем слайде рассмотрели вариант, когда некое бизнес-правило, а именно бизнес-правило выделения активных тендеров, было помещено прямо в сущности тендера. То есть мы попытались реализовать некий метод, свойство, вычисляемое, которое удовлетворяло некоторому бизнес-правилу. И таким образом делегировать эту ответственность самой сущности, то есть сущности доменной модели. Однако практика показывает, что большинство бизнес-правил, они зачастую не вписываются в обязанности сущностей, поскольку эти обязанности, как правило, охватывают несколько сущностей доменной модели. Их разнообразие и обилие возможных комбинаций только искажает основной смысл объекта. Мы берем сущность, видим в ней множество различных свойств, различных методов, которые логично было бы отнести также и к другим объектам, но по воле разработчика они были помещены здесь. Естественно, что это ненаглядно, это непрозрачно, это ухудшает качество кода и дает меньшей выразительности нашей модели. Однако есть другой вариант. Это вариант как раз применения спецификации. Что такое спецификация? Спецификация – это некий объект, который проверяет определенным образом, удовлетворяет ли входящий объект спецификации или не удовлетворяет. То есть, удовлетворяет ли объект данному условию или не удовлетворяет. Другими словами, спецификация задает некоторое условное ограничение на состояние другого объекта. В плане реализации это можно сделать следующим образом. Мы можем выделить некий интерфейс в качестве обобщенного параметра, передавать тип сущности. И у этого интерфейса определен некий метод, который будет проверять состояние нашей сущности на то, удовлетворяет или не удовлетворяет это состояние нашему бизнес-правилу. Если говорить о применении спецификаций, то можно выделить три момента. Это когда объект проверяется по некоторому условию, удовлетворяет или не удовлетворяет. Второй момент, на котором мы остановимся более подробно, когда мы осуществляем выборку некоторой коллекции, чтобы выделить те объекты, которые удовлетворяют нашей спецификации. Ну и наконец, третий и не менее интересный момент, это когда спецификации используются для конструирования некоторого объекта. Вкратце поясню, в чем суть. Бывает часто такая задача, когда нам необходимо сконструировать некоторый объект по заданной спецификации. Причем как этот объект будет конструироваться, нам не важно. Мы отдаем эту спецификацию какой-нибудь фабрике, и фабрика конструирует наш объект в соответствии с этой спецификацией и отдает нам результат. В данном докладе мы будем рассматривать более подробно именно выборку из коллекции, потому что мы рассматриваем вопрос построения хранилища данных на основе спецификации. Можно заметить, что приведенный код имеет ту же проблему с линку-провайдером, которая была описана выше. То есть, условный оператор не может быть интерпретирован в соответствующий запрос базы данных. Следовательно, мы имеем проблему производительности, поскольку вся выборка будет производиться в оперативной памяти. Таким образом, чем больше записей и чем сложнее объект, по которому выполняется запрос, тем ощутимее будет разница во времени. Ну и, соответственно, нагрузка на сервер. Приемлемая ли это цена за улучшение разделения обязанностей, это зависит, конечно, от конкретных обстоятельств. Но наша задача, повторюсь, в данной ситуации, это решить обозначенную проблему, реализовав взаимодействие между спецификациями и хранилищами, то есть URM, таким образом, который бы нам позволял избежать проблему потери производительности. А именно, чтобы наша спецификация полноценно интерпретировалась линку провайдером, то есть мы добиваемся цели, чтобы спецификации нормально трансформировались URM в соответствующий язык запросов. Для этого мы воспользуемся языковыми особенностями C-Sharp и постараемся решить эту проблему. Линку-провайдер интерпретирует входное выражение, то есть expression, таким образом, что преобразует его в соответствующий язык запросов. Можно воспользоваться этой особенностью и реализовать некий базовый класс спецификации. Таким образом, чтобы наследники перекрывали некоторое свойство predicate. В итоге в условном операторе будет подставляться не метод фильтрации, а этот самый предикат, то есть выражение, которое может быть обработано корректно линку-провайдером, то есть нашей URL. Таким образом, мы не нарушаем основного принципа, однако решаем проблему с быстродействием. Для того, чтобы использовать спецификацию наиболее прозрачно, объявлен оператор преобразования к типу expression, что позволяет передавать спецификацию напрямую в методы, принимающие линку выражения в качестве параметра. Например, следующим образом. Вот такая простая синтаксическая особенность, а именно вот этот самый implicit, решает названные проблемы. мы добились и лаконичности кода, и нисколько не потеряли в производительности. Между тем, следует заметить, что приведенный код справедлив для C Sharp 4.0. Почему? Дело в том, что при написании программы на C Sharp 3.0 необходимо явно указывать оператор преобразования к типу expression. То есть в приведенном здесь условном выражении необходимо явно привести переменную specification к некоторому типу expression, то есть к тому expression, который мы хотим указать в качестве условия выборки. Со временем может возникнуть потребность в задании некоторого более сложного выражения на основе существующих спецификаций. Речь идет о композиции спецификаций с использованием логических операторов «и» или «и не». Чтобы убедиться в том, что такая потребность действительно есть, достаточно привести простой пример. Допустим, у нас есть спецификация, которая описывает правила выборки опубликованных записей чего-то там. Ясно, что для выборки неопубликованных записей нужно просто инвертировать исходное логическое выражение. Создавать для этого новую спецификацию было бы как минимум неэффективно. Именно об этом и идет речь. То есть спецификации позволяют нам избежать вот таких нечеткостей, когда одно и то же бизнес-правило в коде интерпретируется по-разному. То есть в одном случае, например, будет приводиться прямое условие, в другом случае инвертированное. Естественно, что при внесении изменений в это бизнес-правило у нас будет очень много правок в коде. И эти правки мы именно хотим избежать. Таким образом, в базовом классе спецификации мы можем определить логические операторы, которые создают спецификацию более высокого уровня, то есть осуществляют соответствующую композицию спецификаций, переданных в качестве параметров. В данном случае мы переопределили такие операторы, как «не» или «ии». В качестве параметров, соответственно, в операторе «не» мы принимаем некоторый оператор и инвертируем его с помощью Node Specification – это наследник, опять же, нашей базовой спецификации. Оператор или принимает два параметра, то есть левый и правый оперант, соответствующим образом комбинирует наши лямбда выражения, определяющие логические условия, и возвращает, опять же, готовую спецификацию, представляющую тот же самый предикат, который будет интерпретирован в дальнейшем нашей ORM, в соответствующий запрос. Оператор AND работает по схожему принципу. Таким образом, вот подобный код может быть успешно интерпретирован нашей ORM. Естественно, что в редких случаях возникает необходимость написания подобных выражений. Однако, вот когда случаются такие ситуации, то поистине начинаешь ценить выразительность языка и преимущество спецификаций. Представьте, как бы выглядело подобное выражение, если бы оно было записано в виде простого лямбда выражения. Это была бы абсолютно нечитаемая конструкция, которую было бы очень трудно поддерживать. Также в очередной раз повторюсь, что композиция спецификации – это также спецификация, которая успешно обрабатывается линку-провайдером. Это говорит о том, что подобное выражение, композиция, будет успешно преобразовано в соответствующий SQL-запрос. Естественно, при условии, что выражения, определенные в спецификациях, поддерживаются используемым линку-провайдером, то есть ORM. Основное требование для осуществления вот таких конструкций таково, что свойство сущности, участвующей в выражении спецификаций, должно быть описано в отображении сущности, то есть в маппинге. Наконец, давайте рассмотрим небольшой пример, как можно реализовать композитный оператор логического «и». В приведенном примере specification – это коллекция спецификаций, которые следует объединить с помощью оператора «и». Из коллекции выбирается предикат первой спецификации в списке, который является инициализирующим значением для последующей агрегации. Далее, собственно, осуществляется агрегация условных операторов, то есть предикатов с использованием оператора «и». Аналогично реализуется композиция спецификации для условного оператора «или». Давайте более подробно рассмотрим пример реализации шаблона спецификации, как это можно реализовать на языке C#. Для работы со спецификациями была создана небольшая надстройка, объединяющая несколько базовых классов спецификат. Это в первую очередь сам базовый класс Specification, а также его наследники. Например, null specification – это класс, который возвращает постоянно истинное значение. В практике бывает удобно иметь такую спецификацию. Также есть спецификация для, например, таких задач, как валидация пользовательского интерфейса. Это базовый класс валидации элементов, например, формы или некоторого класса. И наследники этого базового класса реализуют, во-первых, предикат, который осуществляет проверку. В случае, если эта проверка не удалась, мы возвращаем некоторое сообщение об ошибке. О фильтрах мы поговорим чуть позже. Наконец, композитная спецификация – это как раз базовый класс для наших композитных спецификаций, таких как и или не. Вот та самая коллекция Specification, которая содержит список спецификаций, которые были переданы в качестве параметров соответствующим операторам. То есть, например, оператору и или. Метод add добавляет спецификацию в нашу коллекцию. И метод remove, который удаляет указанную спецификацию из этой коллекции. Они были сделаны для того, чтобы можно было собирать спецификацию некоторым конструктором. Например, вы можете реализовать некоторую форму, где пользователь будет сам конструировать некоторую клиентскую спецификацию. Но опять же, эта задача относится к задачам в настраиваемых фильтрах, которых я скажу чуть позже. Давайте рассмотрим теперь другую задачу, а именно практическое применение нашего шаблона спецификация. И в рамках этой задачи рассмотрим пример, как можно построить хранилище данных на базе Add-on Entity Framework. В качестве примера рассмотрим все тот же каталог товаров. Для этого создадим нашу доменную модель, а именно создадим проект Class Library, в котором добавим модель нашего каталога. Наша доменная модель будет состоять из одного единственного класса Product, который будет символизировать некий товар на складе. Этот Product будет содержать несколько полей: цена, заголовок, описание и некоторое битовое свойство, которое символизирует то, активна ли эта позиция и доступна ли она для просмотра внешним пользователям нашего сайта или недоступна. Предположим, что нам необходимо на странице, которая представляет список товаров, реализовать некоторый фильтр. В качестве условия фильтрации будет использоваться фильтр по цене от и до. Для этого мы создаем некоторую спецификацию, назовем ее Product Filter Specification. В качестве параметров, передаваемых в конструктор этой спецификации, являются цена от и до. Мы при создании этого класса спецификации производим построение необходимого выражения. Например, если задан диапазон от и до, мы реализуем соответствующий оператор between. Если задан только один и из диапазонов, то есть либо от, либо до, мы упрощаем это выражение и реализуем наш предикат следующим образом. В том случае, если не задан ни первый, ни второй диапазон, то есть ни начало, ни конец нашего диапазона, мы возвращаем истинное значение. Это говорит о том, что будут выбраны вообще все товары на складе. Теперь рассмотрим то, как можно реализовать уровень доступа к данным на основе спецификаций. Для этого была добавлена сборка Class Library с именем Data. Допустим, что эта сборка как раз и представляет некий слой доступа к данным в нашем приложении. Мы добавляем интерфейс нашего хранилища, и на самом деле здесь приведена только часть реализации Это хранилище может дополняться, например, такими методами, как сохранение, удаление, выборка по идентификатору и так далее. В нашем случае, при рассмотрении нашего примера, нам интересна выборка по спецификации, когда мы в качестве условия выборки указываем спецификацию. Здесь приведено нетиперизированное хранилище, когда используем один и тот же экземпляр для доступа к разным сущностям доменной модели. Поскольку мы остановились на Entity Framework, то я приведу конкретную реализацию нашего репозитория на базе Entity Framework. В эту же сборку доступа к данным мы добавили Entity Framework Repository, то есть это наследник нашего только что определенного интерфейса, который мы будем использовать для доступа к данным в нашем клиентском приложении. Здесь мы чуть-чуть затрагиваем специфику самого Entity Framework, то есть в конструктор нашего репозитория передаем ссылку на модель, то есть Data Context. Этот Data Context в дальнейшем будет использоваться для того, чтобы могли осуществить выборку. То есть вот вплоть до этих пор это специфика Entity Framework, а дальше это обычные линкус-запросы, которые материализуются после обращения к методу toArray. И здесь можно заметить, как нам красиво удалось решить нашу проблему. Мы принимаем на вход спецификацию и передаем условию WHERE спецификацию. Это стало возможно благодаря тому, что у нас есть оператор преобразования к expression. В этом операторе преобразования мы возвращаем предикат. Аналогичная реализация была бы, например, с использованием вот такой RAM, как Inhibernate. В своей практике я использую Inhibernate, и я могу с уверенностью вам заявить, что там все так же прекрасно работает. И, наконец, мы приходим к нашему клиентскому приложению, то есть это приложение, написанное на ASP.NET MVC Framework. Чтобы создать приложение на ASP.NET MVC, нужно просто создать новый проект и указать соответствующий шаблон. Приложение ASP.NET MVC имеет следующую структуру. Здесь мы можем выделить контроллер, можем выделить представление и некоторую модель. Папка Controllers содержит контроллеры, которые обрабатывают запросы пользователей соответствующих представлений. Также здесь можно выделить такие папки, как Content и Scripts. Папка Content содержит изображение и CSS темы, а папка Script содержит скрипты на JavaScript. Наша задача состоит в том, чтобы на главной странице приложения отобразить фильтр по ценам в виде диапазона от и до, кнопку «Применить», и после нажатия этой кнопки отображается список тех товаров, которые удовлетворяют заданным критериям. Для этого мы создали две модели, которые будут отображаться на странице. Это модель каталога, которая содержит в себе фильтр и содержит список продуктов, список товаров, которые удовлетворяют заданному фильтру. Product filter – это просто условие фильтрации, то есть это сущность, которая содержит начало и конец диапазона по цене. Данная модель отображена на странице Home. Главная страница нашего приложения обрабатывается контроллером Home Controller. И этой главной страницей является страница Index. Можно заметить, что моделью для данного представления является модель каталог модул, которую мы только что рассмотрели. То есть это модель, содержащая фильтр и список товаров. Чтобы отобразить фильтр, нам достаточно вызвать статический метод editor_fo и передать туда с помощью лямбда выражения ссылку на то свойство, которое нужно отобразить в виде фильтра. Наконец, для отображения списка товаров мы просто осуществляем forEach по списку товаров и отображаем указанный товар, то есть товар в данной итерации. Контроллер представляет из себя два метода. Когда запускается главная страница нашего сайта, срабатывает метод index. Метод index не случайно имеет такое название по идеологии MVC. Он должен совпадать с названием нашего представления. На нашей странице также располагается кнопка «Применить фильтр». Это вот эта кнопка, по нажатию на которой осуществляется постзапрос. Этот постзапрос обрабатывается, опять же, одноименным методом индекс, но этот метод помечен атрибутом HTTP POST. Когда инфраструктура MVC получает соответствующий постзапрос, вызывается этот метод. В этот метод передается product filter, то есть это та модель, которую мы определили. И обратите внимание, что при отображении модели мы использовали как раз наш product filter, и он нам пришел в постзапросе. Соответственно, этот фильтр содержит условия фильтрации, и мы можем их применить. И в том и в другом случае, и в случае get запроса, и в случае post запроса, мы вызываем некий приватный метод нашего контроллера filter catalog, который принимает в качестве параметра нашу модель фильтрации. Далее создается наше хранилище, создается спецификация с тем фильтром, который был указан пользователем. Осуществляется запрос к базе данных. В качестве параметра запроса мы передаем спецификацию. Ну и, наконец, формируется модель для представления, которая будет передана соответствующим методом контроллера обратно в представление и затем уже отображена пользователю. Давайте запустим наше приложение и посмотрим, как это выглядит в жизни. Вот наш фильтр, вот наш список товаров, он отображен полностью. Укажем, например, что нас интересует товары по цене от 20 до 40, например, долларов. Вот у нас пофильтровались товары, и мы видим, что действительно все работает. Мы можем не указывать, например, цену от, и видим, что опять же все нормально. Казалось бы, можно было бы на этом остановить, но чтобы оставаться до конца честным, давайте посмотрим, что происходит в базе данных, какие запросы идут в базу данных. Для этого запустим SQL Profiler и посмотрим, что происходит на самом деле. Мы сначала уберем фильтр и нажмем кнопку «Применить». Мы увидим, что действительно идет обычный запрос, который выбирает все позиции в нашей таблице. Все нормально. Укажем цену от и нажмем опять «Применить». Пофильтровалось все как надо. Мы смотрим опять, что произошло в профайлере. И видим, что условие сформировалось так, как нам нужно. То есть спецификация была преобразована в нужный SQL скрипт. Сделаем другой запрос. Укажем конец диапазона и посмотрим, что в этом случае произошло. Опять же, все нормально. Спецификация нормально была преобразована. Ну и самое последнее, когда мы указываем и тот, и другой диапазон, мы опять же видим, что все прошло так, как надо. Мы опять же получили валидный SQL скрипт. Наконец, я хотел бы остановиться на таком вопросе, как настраиваемые фильтры данных. Бывают бизнес-задачи, бизнес-правила, которые мы можем жестко закодировать и поместить в доменную модель. Но иногда встречаются, например, задача создания некоторого журнала документов. где пользователь может сам указывать параметры фильтрации. Причем, если мы имеем дело с распределенным приложением, когда клиент обращается к серверу через некоторый сервис, например, написанный на базе технологии EVCF, здесь у нас имеется существенная проблема. Дело в том, что сконструировать на клиенте лямбда выражение, то есть expression, мы можем. Но при передаче по сети у нас будут проблемы. Дело в том, что expression не сериализуется. Соответственно, если мы не сможем передать expression серверу, мы не сможем его обратно десериализовать и выполнить таким образом, каким нам хочется. Естественно, что эта задача, поскольку она довольно распространена, каждый раз без использования какого-то общего механизма решается по-своему. Как правило, у нас создается некоторая сущность, которая описывает фильтр, специфичный для данного типа документов, для данной сущности. Этот фильтр отображается в журнале документов, и затем, когда пользователь его заполняет и нажимает кнопку «Применить фильтр», эта сущность передается серверу. Сервер на базе этой сущности фильтрации строит определенным образом запрос, опять же, вручную. И затем этот запрос выполняется в базе данных. Все это ведет к очень многим сложностям. Самая простая сложность заключается в том, что со временем у нас могут поменяться правила игры, у нас могут измениться сам фильтр, могут поменяться правила выборки, добавится какое-то новое условие фильтрации, и каждый раз нам придется кодировать. Для того, чтобы избежать этой проблемы, мы можем воспользоваться таким механизмом, как настраиваемый фильтр. Суть данного подхода основана на том же механизме спецификации. В качестве предиката спецификации используется уже тот предикат, который был определен пользователем. Здесь мы предполагаем, что у нас есть некоторая утилита или некоторый диалог, в котором пользователь может красиво конструировать свой фильтр. Ну, этот диалог может напоминать нечто вроде обычного диалога фильтрации, например, в Excel, где мы можем указать поле, по которому будем фильтровать запись, и некоторые условия. Например, что это поле содержит такую-то подстроку, либо что это значение этого поля должно быть больше какого-то другого значения и так далее. Причем в данном решении учитывалось возможность передачи этого фильтра по сети, то есть с использованием технологии Windows Communication Foundation. Поскольку обычный expression не может быть передан, то есть сериализован, был создан так называемый оператор фильтрации. Что такое оператор? Оператор — это некоторое условное выражение. Данный оператор содержит тип сущности, по которой производится фильтрация. Этот тип необходим для того, чтобы мы могли на сервисной стороне осуществить материализацию спецификации, то есть построить соответствующее лямбда выражение по тому фильтру, который нам пришел от клиента. Наконец, в этом операторе мы имеем два метода. Это метод создания самого фильтра, а именно создание некоторого лямбда выражения. И, наконец, метод проверки фильтра на то, что он удовлетворяет нашему логическому условию. Здесь уже пытливому слушателю становится понятно, что вот этот метод createFilter, он используется на стороне, которая непосредственно осуществляет доступ к данным для того, чтобы эти данные отфильтровать. То есть этот метод каскадно вызывается по всему дереву запроса, строится результирующая лямбда выражение и, наконец, осуществляется фильтрация. При построении как раз вот этого лямбда выражения используется наш тип, который может быть успешно передан по сети. Здесь следует выделить два типа фильтров. Это фильтры логические, то есть это композиция операторов с использованием логических операторов и или и не. Ну и наконец фильтры, такие как between, такие как equals, там содержание подстроки, больше, меньше, включение в некоторую коллекцию и так далее. То есть это распространенные фильтры в языке запросов. Ну давайте для примера рассмотрим, как, например, реализован оператор between. Для того, чтобы создать оператор, мы передаем туда тип сущности, передаем свойства, можем передавать это свойство в виде лямбда выражения. Наконец, оператор начала и значение начала диапазона и значение конца диапазона. Самое интересное в этой реализации, естественно, заключается в генерации результирующего лямбда выражения. То есть этот метод, который генерирует нечто подобное. Генерация этого выражения не представляет никакой сложности. Здесь, как я и говорил, используются статические методы класса expression. Если нам не задано начало диапазона, мы генерируем соответствующий оператор, там больше или только меньше. То есть в зависимости от того, заданы ли оба на конца диапазона или задан только один. Наконец, если не задано ни начало, ни конец, мы просто возвращаем true, что символизирует о том, что это выражение всегда истина. Если вы вспомните тот код, о котором я говорил, когда нашему классу передается некоторая сущность с условиями фильтрации, то вот весь этот код нам приходилось писать в том самом методе. Здесь же он сосредоточен в одном месте и никогда больше не меняется. Для демонстрации того, как используется этот фильтр в реальном приложении, мы приведем следующий код. Допустим, у нас есть некоторая сущность, вот такая простая. Ну, это тестовая сущность для того, чтобы можно протестировать весь этот функционал. Мы берем эту сущность, указываем в качестве generic параметра нашей filter specification, а этот класс унаследован от того базового класса спецификации, о котором уже шла речь. И здесь мы с помощью вот такого fluent lambda интерфейса строим наше логическое выражение. И сразу можно заметить то, что поскольку мы здесь все указываем с помощью лямбда выражений, весь этот код прекрасно компилируется. То есть у нас нету никаких magic string, в которых мы можем ошибиться. То есть здесь все строго типизировано. Соответственно, после того, как мы получили такую спецификацию, мы можем сконструировать нужный оператор и передать его сервисной стороне. Однако здесь следует подметить одну тонкость VCF. Дело в том, что при реализации вот такого механизма я пользовался не стандартным сериализатором, а использовал NetData Contract Serializer. Это существенная ремарка, которую следует учесть, если вы будете использовать такой подход. Наконец, литература и полезные ссылки. Это, конечно же, книга Эрика Эванса, ссылка на официальную страницу Entity Framework и на страницу MVC. Спасибо за внимание.